нами. Подумать только, что ты вбил было себе в голову вернуться домой, к своей фее, чтобы тратить время на учение. Если ты освободился от скучных книг и школы, то этим ты обязан только мне, моим советам, моим стараниям. Сознаешь ты это? Только верные друзья могут оказывать такие услуги. Это правда, Фитиль. Только благодаря тебе я так доволен теперь. А ведь знаешь, что мне постоянно говорил наш учитель о тебе? Он говорил, не дружи с Фитилем. Фитиль плохой товарищ, он научит тебя только дурному. — Бедный учитель, — возразил Фитиль, покачивая головой. — Я знаю, что он меня не любил и всегда клеветал на меня, но я добр и прощаю ему эту вину. — Какая у тебя благородная душа, — сказал Пиноккио, обнимая своего друга и целуя его в переносицу. Между тем прошло уже 5 месяцев, как наши сорванцы бездельничали, проводя целые дни в играх и развлечениях, и не видя ни школы, ни книг. Как-то утром, проснувшись, Пиноккио был весьма неприятно поражен случившимся с ним, и это заставило его потерять веселое расположение духа. Что же с ним случилось? Я вам это скажу, мои милые слушатели. Случилось с ним вот что. Когда Пиноккио проснулся, то прежде всего почесал голову и тут-то заметил. Отгадайте-ка, что такое он заметил? Он заметил, к величайшему удивлению, что уши у него выросли на 15 сантиметров. Вы знаете, что у Пиноккио от рождения уши были маленькие-маленькие, такие маленькие, что простым глазом еле можно было заметить их. Представьте себе его удивление, когда он увидел, что в одну ночь уши его стали длинными, как 2 щетки. Он тотчас стал искать зеркало, но, не находя его, налил в умывальный тазик воды и, посмотрев в нее, увидел то, чего никогда не желал бы видеть. Увидел на своей голове новое украшение — прелестную пару ослиных ушей. Представляю вам судить об огорчении, о стыде и отчаянии бедного Пиноккио. Он стал плакать, кричать, биться головой об стену, но чем больше он выходил из себя, тем больше росли его уши. Они росли и росли и покрывались шерстью по краям. На его крики и стоны явился хорошенький сурок, живший на верхнем этаже. Видя отчаяние Пиноккио, он с участием спросил его: — Что с тобой, милый сосед? — Я болен, я болен, я очень болен, милый мой сурок. Я болен болезнью, которая меня очень пугает. Ты понимаешь толк в медицине? Можешь пощупать мой пульс? — Немного с мыслью. Так посмотри, нет ли у меня лихорадки? Сурок поднял переднюю лапу и, взяв Пиноккио за пульс, сказал, вздыхая: — Друг мой, мне очень жаль сообщить тебе худую новость. — Что такое? — У тебя ужасная лихорадка. — Какая же? — Ослиная. — Я не понимаю, что это за лихорадка, — возразил Пиноккио, в сущности прекрасно понимая, в чем дело. — Так я тебе это объясню, — ответил сурок. — Знай же, что через 2 или 3 часа ты не будешь ни деревянным человечком, ни мальчиком. Кем же я буду? Ты станешь осликом, настоящим осликом, одним из тех, которые возят тележки с капустой и салатом на рынок. — Ах, я несчастный! Горе мне, горе! — закричал Пиноккио, хватаясь за уши и неистово дергая их, как будто это были не его уши, а чужие. — Милый друг, — сказал сурок, чтобы его успокоить, — ничего не поделаешь. Это твоя судьба. Все упрямые дети, которым надоели книги, школы и учителя, и которые проводят дни в забавах и безделье, должны рано или поздно превратиться в ослов. — Неужели это правда? — спросил Пиноккио, рыдая. — К несчастью, да. Теперь твои слезы ничему не помогут. Надо было раньше об этом подумать. —
Я не виноват. Поверь мне, сурочек, — лепетал Пиноккио. — Во всем виноват Фитиль.
— А кто такой этот Фитиль?
— Это мой товарищ по школе. Я хотел вернуться домой, хотел быть послушным, хотел учиться и заслужить похвалу. А Фитиль сказал мне, — к чему тебе ходить в школу? Что за охота тебе учиться? Пойдем лучше со мной в страну игр. Там нас никто не заставит учиться. Там мы будем играть с утра до вечера, и нам будет очень весело.
— Почему же ты послушался совета лживого друга, плохого товарища?
— Почему? — Да потому, сурочек, что я полена неблагоразумная и, к тому же, бессердечная. Ох, если бы у меня был хотя бы кусочек сердца, я бы никогда не покинул доброй моей феи, которая любила меня как мама и столько для меня сделала. И в настоящее время я уже не был бы деревяшкой, а был бы настоящим мальчиком, каких везде много. Но если я теперь встречу Фитиля, то пусть не взыщет, не поздоровится ему от меня.
Тут Пиноккио хотел уйти, но не дошел еще до дверей, как вспомнил об ослиных ушах. Что же он придумал? Стыдясь показаться с таким украшением на людях, он взял большой бумажный колпак и надвинул его на голову, спрятав уши и лицо до кончика носа. Затем он вышел и стал всюду искать Фитиля. Он его искал по улицам, на площадях, в театрах, во всех местах, но нигде его не было. Он спрашивал у всех, встречавшихся ему по дороге, но никто его не видел и ничего о нем сказать не мог. Тогда Пиноккио отправился еще поискать его дома. Подойдя к двери, он постучался.
— Кто там? — спросил изнутри Фитиль.
— Это я, — ответил Пиноккио. — Подожди, я тебе сейчас отопру.
Через полчаса дверь отворилась, но каково же было удивление Пиноккио, когда он, войдя в комнату, увидел, что и Фитиль тоже был в большом бумажном колпаке, доходившем ему до носа. При виде этого колпака Пиноккио почувствовал, что у него как-то легче стало на душе, и тотчас же подумал, уж не та же ли у приятеля болезнь, что и у меня? Не болен ли он ослиной лихорадкой? Делая вид, что он ничего не заметил, он спросил, улыбаясь,
— Как поживаешь, добрый мой Фитиль? — Прекрасно, как мышь среди сыра. — Ты это серьезно говоришь? К чему мне лгать или шутить? — Извини, пожалуйста, в таком случае скажи мне, к чему ты надел колпак и прячешь в нем свою голову и лицо? — Доктор прописал мне это, потому что я ушиб колено. — А ты, милый Пиноккио, зачем ты напялил колпак, который доходит тебе до кончика носа? — Мне тоже доктор прописал, так как я ободрал себе ногу. — Бедный Пиноккио! — Бедный Фитиль!
После этих соболезнований наступило продолжительное молчание, в течение которого приятели язвительно поглядывали друг на друга. Наконец Пиноккио тоненьким и вкрадчивым голоском сказал товарищу. — Прости мое любопытство, дорогой Фитиль, и скажи, не страдал ли ты когда-нибудь ушною болезнью?
— Никогда.
— А ты?
— Тоже никогда. Однако сегодня с утра у меня что-то стало побаливать одно ухо.
— Представь, и у меня тоже.
— И у тебя?
— А какое ухо болит у тебя?
— Оба.
— А у тебя?
— Тоже оба.
Уж не одна ли та же болезнь у нас?
— Боюсь, что болезнь у нас одинаковая.
— Хочешь доставить мне удовольствие?
— Охотно, от души. — Покажи мне свои уши.
— Почему же нет?
— Но я прежде желал бы глянуть на твои, милый Пиноккио.
— Нет, прежде ты покажи мне свои.
— Нет, дружок, прежде ты, потом я.
— Вот что сказал Пиноккио.
— Сделаем по-приятельски.
— Как же это сделать по-приятельски?
— Снимем наши колпаки оба одновременно. — Согласен?
— Согласен.
— Так, слушай команду
И Пиноккио громко сосчитал. Раз, два, три! После слова «три» оба мальчугана сразу сняли свои колпаки и бросили их. Тут-то произошла сцена, которая могла бы показаться невероятной, если бы ее не было в действительности. А случилось то, что Пиноккио и Фитиль, увидя себя одинаково награжденными, вместо того, чтобы печалиться и жаловаться, стали потешаться над необыкновенно выросшими ушами и разразились громким смехом. Они до того смеялись, что еле держались на ногах. Но вдруг Фитиль умолк, зашатался, изменился в лице и проговорил. — Помоги! Помоги мне, Пиноккио! — Что с тобою? — Я не могу держаться на ногах.
— Да?
— И я тоже едва держусь на своих, — воскликнул Пиноккио, плача и шатаясь. И в то же время они оба стали на четвереньки и принялись бегать по комнате на ногах и на руках. Во время этого бега их руки превратились в ноги, лица удлинились и преобразовались в морды, а спины покрылись серыми волосами с черными полосами. Но знаете, когда наступило самое тяжелое испытание для этих несчастных? Самый тяжелый и самый унизительный для них миг настал тогда, когда они почувствовали, что у каждого вырастает хвост. Тогда они попробовали плакать и жаловаться на судьбу, убитые горем и стыдом, но лучше бы они уж и не пробовали жаловаться. Вместо стонов и жалоб они издавали ослиные крики, они выкрикивали только «И-а! И-а! И-а!». В то же время послышался стук у дверей, и чей-то грозный, но тонкий голос сказал за дверью:
— Отворите! Я тот самый человек, который привез вас в эту страну! Отворите сейчас же, не то берегитесь!
Видя, что дверь не отпирается, человек сильным толчком открыл ее сам и, войдя в комнату, сказал своим тоненьким голоском, посмеиваясь:
— Молодцы! Вы хорошо кричали по-ослиному. Я вас сразу узнал по голосу и решил пожаловать к вам.
От этих слов ослики очень опечалились, опустили головы и уши и поджали хвосты. Сначала человек погладил их, полоскал, похлопал по спине, затем почистил их скребницей. Вычистив их так, что они заблестели, как зеркало, он надел на них узды и повел на рынок для продажи, в надежде выручить за них солидную сумму денег. За покупателями действительно дело не стало. Фитиль был куплен крестьянином, у которого за день до этого издох рабочий осел, а Пиноккио попал к содержателю цирка для обучения прыжкам и танцам совместно с другими животными труппы. Теперь вы понимаете, что за человек был кучер, возивший детей в страну игр. Этот уродец, казавшийся приятным, как молоко с медом, отправлялся время от времени со своим экипажем по белу свету. По дороге он увлекал ласками и обещаниями всех ленивых мальчиков, не желавших учиться. Усадив свой экипаж, он увозил их в страну игр. И когда эти мальчики от безделья и развлечения становились ослами, продавал их на рынках и ярмарках. Таким путем он сделался за несколько лет миллионером. Что случилось с Фитилем, неизвестно. А вот Пиноккио в шкуре осла с первых же дней пришлось очень тяжело. Когда его водворили в конюшню, хозяин цирка положил в ясли солому. Но Пиноккио, попробовав ее, выплюнул. Тогда хозяин положил в ясли сено, но и сено не понравилось новому ослу. — А, тебе и сено не нравится, ослиная морда! — закричал рассерженный хозяин. — Подожди, милый ослик, если у тебя есть капризы, то я сумею с ними справиться по-своему. И для науки он хлестнул Пиноккио кнутом по ногам. Пиноккио от боли заплакал и закричал по-ослиному.
— И-а, и-а, и-а! Я не могу есть соломы, не перевариваю.
Так ешь сено, — возразил хозяин, прекрасно понимавший ослиный говор.
— И-а, и-а, и-а! От сен у меня все тело болит!
— Уж не хочешь ли ты, чтобы я такого осла, как ты, кормил жареными курочками? — спросил хозяин. И при этом опять ударил Пиноккио кнутом по ногам. После этой дрессировки Пиноккио из осторожности замолк и больше ничего не говорил. Между тем конюшню заперли, и Пиноккио остался один. Так как он давно уже ничего не ел, то его одолела зевота, он то и дело открывал рот шириной с добрую печную дверку. Но голод так мучил его, что, не находя ничего другого в яслях, он решился пожевать сена. Разжевав его как следует, он закрыл глаза и проглотил его. — Это сено еще ничего себе, — подумал Пиноккио, — но как было бы хорошо, если бы я продолжал учение. Теперь вместо овса я ел бы свежий хлеб с колбасой. Что делать? Надо терпеть. На другой день, проснувшись, он стал вновь искать сена, но не нашел его. Ночью он съел все. Тогда ему пришлось взяться и за солому, и пока он жевал ее, он убедился, что солома далеко не так вкусна, как вкусен рис с приправой или макароны с маслом. — Что делать? Надо терпеть, — повторил Пиноккио, продолжая жевать солому. — Пусть это мое несчастье послужит уроком для всех непослушных детей, не желающих учиться. Потерпим, потерпим.
— Что там терпеть? Какое там терпение? — закричал хозяин, входя в это время в конюшню. — Ты, может быть, думаешь, что я тебя купил для того, чтобы кормить и поить тебя? Я тебя купил для того, чтобы ты работал, для того, чтобы ты мне наработал побольше денег. Ну-ка, живо, иди со мной в цирк, я научу тебя прыгать в обручи, прорывать головой бумажные круги, танцевать вальс и польку, стоя на задних ногах.
Бедный Пиноккио волею-неволей должен был учиться этим прекрасным наукам. Но для изучения всего этого потребовалось 3 месяца времени и много ударов хлыстом, вырывавших клочки шерсти. Наконец наступил день, когда хозяин мог объявить о замечательном представлении. В этот вечер, за час до начала представления, цирк был переполнен зрителями. Нельзя было достать ни ложи, ни кресла, ни стула, хотя бы на вес золота. Скамьи были переполнены детьми, мальчиками и девочками всех возрастов, ожидавшими с лихорадочным нетерпением появления ослика Пиноккио. Объявления на бумаге разных цветов, расклеенные по углам улиц, гласили: «Большое представление сегодня вечером. Обычные прыжки и поразительные упражнения будут исполнены всеми артистами и лошадьми нашей труппы. Кроме того, в первый раз появится на арене знаменитый осел Пиноккио, прозванный звездой танцев. Цирк будет блистательно освещен». По окончании первой части представления директор труппы, одетый в черную куртку, белые брюки и сапоги выше колен, появился на арене. Раскланившись с публикой, торжественно произнес следующую не вполне грамотную речь. — Почтенная публика, кавалеры и дамы! Я, ниже подписавшийся, будучи проездом в знаменитом вашем городе, пожелал приобрести честь и особое удовольствие представить знатным и интеллигентным присутствующим знаменитого осленка, который имел честь танцевать в присутствии императора всех главных дворов Европы. Благодарю всех! Помогите вашим просвещенным присутствием нашему цирку и будьте снисходительны! Эта речь была встречена хохотом и аплодисментами. Но рукоплескания удвоились и превратились в ураган, при появлении на арене самого знаменитого осленка Пиноккио. Он был украшен по-праздничному. На нем была новая уздечка из лакированной кожи с пряжками и бляхами из латуни. Два белых цветка украшали его уши, грива была разделена на множество косичек, перевязанных шелковыми красными ленточками. Большая золотая и серебряная полоса проходила вдоль его туловища, а в хвосте были вплетены бархатные ленточки, красные и голубые. Одним словом, осленок Пиноккио был так хорош, что можно было на него залюбоваться. Представляя его публике, директор прибавил еще несколько слов. «Почтенные слушатели, я не стану лгать относительно тех трудностей, какие мне пришлось превзойти, чтобы понять и укротить это четвероногое животное, в то время как оно свободно паслось на горах и долинах южного полушария. Обратите внимание на дикость в его глазах, почему, не находя средств приучить его к жизни благовоспитанных четвероногих, мне пришлось прибегнуть ко многоговорящему кнуту. Но все мои любезности, вместо того, чтобы привязать его к себе, были тщетны. К счастью, однако, я нашел в его черепе костистое новообразование, которое Академия ученых признала за шишку, обновляющую волосы и выказывающую способность к танцам. Вот почему я захотел обучить его танцам, прыжкам, скачкам в обруче. Восхищайтесь им и судите о нем. Но раньше, чем проститься с вами, почтенная публика, позвольте вас еще пригласить и на завтрашний дневной спектакль. В случае дождя это представление вместо завтра будет перенесено на послезавтра в 11:00 утра. Сказав это, директор еще раз поклонился публике, а затем, обращаясь к Пиноккио, сказал ему: «Ну-ка, Пиноккио, прежде чем начать ваше представление, поклонитесь нашей почтенной публике, кавалерам, дамам и детям». Пиноккио согнул колени передних ног и стоял так до тех пор, пока директор, хлопая бичом, не сказал ему: «Хоп! Шагом!» Тогда осленок вскочил на ноги и стал ходить вокруг арены шагом. Через некоторое время директор сказал: «Рысью!» И Пиноккио побежал рысью. «В галоп!» Пиноккио с рыси перешел на галоп. «В карьер!» Пиноккио пустился в карьер. В то время как он летел, словно дикая лошадь, директор поднял руку и выстрелил из пистолета. Моментально ослик, представившись раненым, повалился наземь и лежал, как убитый. Затем он вскочил на ноги и был встречен громом рукоплесканий и криками, которые заставили его поднять голову. Он стал смотреть на публику и увидел прелестную даму в ложе, у которой на шее висела золотая цепь с медальоном, а в медальоне был портрет Пиноккио. — Эта дама моя фея, — сказал про себя ослик, узнав фею. И вне себя от радости Пиноккио воскликнул: — О, моя фея! О, моя фея! Но вместо этих слов из его горла вырвалось такое ослиное ржание, что вся публика покатилась со смеху, в особенности дети. Директор труппы, находя неприличным ослиный крик при публике, желая дать понять это ослу, ударил бедного Пиноккио ручкой кнута по носу. Бедняга высунул язык и стал облизывать им нос, полагая, что от этого станет легче. Но каково было его отчаяние, когда он, подняв голову во второй раз, заметил, что феи на своем месте уже не было. Тогда он почувствовал такое одиночество, такое страдание, что слезы хлынули у него из глаз, и он горько заплакал. Никто, однако, этого не заметил, а меньше всех директор, который, хлопнув кнутом, закричал: — Ну-ка, Пиноккио, теперь покажи публике, с какой грацией ты умеешь прыгать сквозь обруч. Пиноккио попробовал два или три раза исполнить это упражнение, но всякий раз, добежав до обруча, приостанавливался и пробегал под ним, считая это более удобным. Наконец, он решился прыгнуть и в обруч. Сделав прыжок, он попал в него, но задние ноги, к несчастью, зацепились за круг, и бедный Пиноккио упал со всех ног на арену. Когда он встал, то еле мог держаться на ногах и, хромая, поплелся в конюшню. — Пиноккио! Пусть выйдет Пиноккио! Мы хотим видеть Пиноккио! — кричали все дети, жалевшие несчастного ослика. Но Пиноккио уже не показывался более за весь вечер. На следующее утро ветеринар, то есть доктор, лечащий животных, осмотрев ноги Пиноккио, сказал, что он останется хромым на всю жизнь. Тогда директор труппы сказал конюху: — Что мне делать с хромым ослом? Кормить дармоеда я не намерен. Сведи-ка осла на рынок и продай. Пришли на рыночную площадь. Покупатель нашелся сразу и спросил конюха: — А сколько ты хочешь за этого хромого ослика? — 20 серебряных монет. Я дам за него 20 медных грошей. Не думай, что я его покупаю для работы. Только шкура его может сгодиться. У него кожа твердая, из нее выйдет барабан для оркестра в моем селе. Можно себе представить, что испытал Пиноккио, когда услыхал, что из него сделают барабан. Кончилось все тем, что Пиноккио был продан, и новый хозяин повел его на берег моря. Там хозяин привязал ему на шею камень, привязал другую веревку к ноге и толкнул его внезапно в море. Пиноккио пошел ко дну, а хозяин, держа веревку в руке, сел на скалу, выжидая смерти Пиноккио, чтобы потом выпотрошить его и содрать кожу. Глава 12. Просидев полчаса на скале, хозяин Пиноккио сказал сам себе: «Теперь, по всей вероятности, мой бедный хромой ослик уже издох. Надо его вытащить и сделать из его кожи барабан». И он стал тащить веревку, привязанную к ноге Пиноккио. Тащит, тянет и, наконец, видит на поверхности воды. Отгадайте, что? Вместо дохлого осленка он увидел живого деревянного человечка, который извивался на веревке, как угорь. Заметив деревянного человечка, бедный крестьянин подумал, что он это видит во сне. Он просто остолбенел, разинул рот и выпучил глаза. Оправившись от первого изумления, он с обидой проговорил: — А где же ослик, которого я бросил в море? — Этот ослик я самый и есть, — ответил ему Пиноккио, смеясь.
— Ты?
— Я.
— Ах, негодяй, так ты еще и насмехаешься надо мною?
— Насмехаться над вами совсем нет. Дорогой хозяин, я говорю серьезно. Да ведь ты же недавно был осликом. Почему же теперь, вышедший из воды, ты стал деревянным человечком? — Вероятно, от действия морской воды. Море иногда так подшучивает. — Берегись, деревяшка, берегись! Не думай, что надуешь меня. Беда, если мое терпение лопнет. Если так, то хотите знать всю правду? Отвяжите от ноги моей веревку, и я вам расскажу, что со мной случилось. Доверчивый хозяин, побуждаемый любопытством узнать настоящую правду, развязал веревку, привязанную к ноге Пиноккио. А Пиноккио, почувствовав себя свободным, как птичка в воздухе, рассказал следующее. «Знаете же, что я раньше был деревянным мальчиком, каким вы меня видите теперь. Я уже должен был сделаться настоящим мальчиком, каких много, но, не имея охоты учиться и послушав совета плохих товарищей, я убежал из дому, и вот в один прекрасный день я проснулся ослом, с длинными ушами и изрядным хвостом. — К Как мне было стыдно, и сказать не могу. Так стыдно, дорогой хозяин, что врагу даже не желаю испытать такого стыда. Потом меня повели на рынок для продажи, и я был куплен содержателем цирка, который захотел обучить меня танцам и скакать в обруч. Но в один из вечеров, во время представления, я упал, ушиб ногу и остался хромым. Тогда директор, не нуждаясь в хромом осле, послал меня на рынок, где вы меня и купили. — К несчастью! А я заплатил за тебя очень дорого. А кто мне теперь отдаст мои деньги? — А зачем вы меня купили? — Вы меня купили, чтобы сделать из меня барабан. — Подумайте, барабан!
— К сожалению, да. Где же я теперь найду другую шкуру?
— Не отчаивайтесь, хозяин, ведь на свете так много ослов.
— Скажи мне, наглый мальчишка, это и есть вся твоя история?
— Нет, — ответил Пиноккио.
— Остается еще досказать пару слов, и тогда история моя будет окончена. — Когда вы меня купили, то привели сюда, чтобы убить. Но вам жаль было зарезать меня, и вы предпочли привязать мне камень на шею и бросить меня в море. Это чувство жалости делает вам честь, и я останусь вам вечно благодарен. Однако, дорогой хозяин, вы рассчитывали на меня помимо феи.
— А кто такая эта фея?
— Это моя мама, которая походит на всех добрых маменек, желающих добра своим деткам. Они не выпускают их из виду, пекутся о них в несчастьях, даже тогда, когда эти дети вследствие шалостей и плохого поведения заслуживали бы того, чтобы их покинули на произвол судьбы. И вот эта добрая фея, видя меня в опасности, послала множество рыб, которые сочли меня за утонувшего ослика, и стали меня есть. И как они ели! Я не знал, что рыбы еще более жадны, чем дети. Одна из них съела мои уши, другая — мордочку, третья — шею и гриву, четвертая — кожу и ноги. И между ними нашлась маленькая красивая рыбка, которая съела и мой хвост. — С этого дня, — произнес ужаснувшийся хозяин, — клянусь не пробовать рыбьего мяса. Мало удовольствия разрезать сваренную рыбу и найти в ней ослиный хвост.
— Я думаю так же, как и вы, — ответил со смехом Пиноккио. — Впрочем, вы должны знать, что когда рыбы наелись ослиного мяса, покрывавшего меня с ног до головы, они дошли до костей. Или лучше сказать, до дерева, потому что, как видите, я весь из крепкого твердого дерева. Попробовав меня, рыбы почувствовали, что я не по их зубам. Поэтому они не захотели доедать и уплыли в разные стороны, не сказав даже мне спасибо за завтрак. А после этого вы потянули веревку и вытащили живого деревянного мальчика вместо дохлого ослика. Вот вам и вся моя история.
— Очень даже смешно! — закричал рассерженный хозяин. — Я истратил на тебя деньги и хочу получить их обратно. Знаешь, что я сделаю? Я опять поведу тебя на рынок и продам, как залежалое сухое дерево для растопки камина.
— Что ж, продавайте. Я буду очень рад, — сказал Пиноккио. Но, сказав это, он неожиданно прыгнул в воду. Весело всплыв и удаляясь от берега, он крикнул своему хозяину. — Прощайте, хозяин! Если вам нужна будет кожа на барабан, то вспомните меня! И он смеялся и продолжал плыть. Время от времени он оборачивался и еще громче кричал. — Прощайте, хозяин! Если вам нужна будет старая сухая деревяшка, чтобы затопить камин, «Не забывайте меня!» Наконец он уплыл так далеко, что почти скрылся из виду. Вдали на поверхности воды виднелось только черное пятнышко, которое по временам подымало ноги на воздух и делало уморительные прыжки и скачки. Плывя таким образом на удачу, Пиноккио заметил среди моря белую скалу, казавшуюся мраморной, а на верхушке ее... прелестную козочку, которая блеяла и как бы делала ему знаки, прося приблизиться к скале.
Странно было то, что шерсть, покрывавшая козу, вместо белой или черной, была синяя, ярко-синяя, напоминавшая волосы его юной феи. Сильно завилось сердечко бедного Пиноккио. Что есть мочи, он поплыл к этой скале и был уже близко, как вдруг из-под воды показалась голова ужасного морского чудовища с открытой пастью и тремя рядами зубов, которые могли испугать даже на картинке. И знаете, кто было это чудовище? Это чудовище была именно та огромная и страшная акула, которая не раз упоминалась в нашем рассказе, и которая за причиненные ею бедствия и за свою прожорливость была прозвана грозой рыбаков и рыб. Теперь вообразите себе испуг нашего бедного Пиноккио при виде этого чудовища. Он попытался ускользнуть от чудовища, изменив направление, но чудовище с огромной пастью летело прямо на него с быстротой стрелы. — Скорее, Пиноккио, торопись! — кричала ему хорошенькая козочка. И Пиноккио отчаянно плыл, напрягая все силы, работая грудью, руками и ногами. — Плыви! Убегай, Пиноккио! Чудовище приближается! И Пиноккио, собирая все свои силы, удваивал быстроту движений. — Берегись, Пиноккио! Чудовище уже достигает тебя! Вот оно! Торопись, или ты погиб! И Пиноккио летел, а не плыл, летел, как пуля из ружья. Он уже приблизился к скале, и козочка уже протягивала ему свои лапки, чтобы помочь ему взобраться, но... Но было уже поздно. Чудовище догнало его, оно втянуло его в себя, как втянуло бы куриное яйцо, и проглотило с такой силой и с такой жадностью, что Пиноккио, падая во внутренности акулы, шлепнулся со всех сил и остался лежать без сознания целых четверть часа. Когда Пиноккио пришел в себя, то долго не мог сообразить, где он находится. Кругом царила полная темнота, такая черная, глубокая темнота, что, казалось, он попал в чернильницу, наполненную чернилами. Пиноккио стал прислушиваться и не услышал ни малейшего звука. Только от времени до времени он чувствовал порывы ветра прямо ему в лицо. Сначала он не мог понять, откуда дул этот ветер, но потом понял, что ветер выходил из груди чудовища. Акула страдала одышкой, поэтому, когда она дышала, казалось, что дует сильный ветер. Пиноккио на первых порах храбрился, но когда он убедился, что находится во внутренностях морского чудовища, на него напал страх. Он начал плакать и кричать. — Помогите! Помогите! Ах, я несчастный! Никого нет, кто бы мне помог. — Кто же тебя спасет, несчастный? — заговорил в этой темноте какой-то голос, походивший на звук расстроенной гитары.
— Кто это говорит? — спросил Пиноккио, холодея от страха.
— Это я! Я! Бедный тунец, проглоченный акулой, вместе с тобой. А ты? Какой породы рыба?
Я вовсе не рыба. Я Пиноккио.
Почему же ты дал себя проглотить чудовищу, если ты не рыба? Конечно, я не сам полез ей в пасть. Она меня проглотила. Однако что же нам теперь делать здесь во мраке? Покориться судьбе и ждать, чтобы акула нас обоих переварила.
— Да я не хочу быть переваренным! — завопил Пиноккио, начиная снова плакать.
— Я также не желаю этого, — прибавил тунец, — но я утешаюсь тем, что для рыбы все-таки почетнее умереть под водой, чем под маслом.
— Все это глупости! — возразил Пиноккио.
— Это мое мнение, — прибавил тунец, — а всякое мнение, как говорят, должно быть уважаемо. Пусть будет так. Но я хочу выйти отсюда, хочу бежать. Что ж, беги, если тебе удастся. — А что, очень велика акула, которая нас проглотила? — спросил Пиноккио. — Представь себе, что ее туловище длиннее километра, не считая хвоста. Во время этого разговора в потемках
Пиноккио показалось, что он видит далеко-далеко какой-то свет. — Что бы это могло быть? Видишь этот странный свет там, вдали? — Вероятно, какой-нибудь несчастный, который, как и мы с тобой, ожидает, когда чудовище его переварит в своем желудке. — Я хочу пойти туда. Может быть, это какая-нибудь старая рыба, которая сумеет показать мне выход отсюда? От души желаю тебе успеха, милый мой Пиноккио. Прощай, тунец. Прощай, Пиноккио. Будь счастлив. Мы еще увидимся. Кто знает. Лучше не думать об этом. Как только Пиноккио простился со своим новым приятелем, тунцом, он тронулся, шатаясь в потемках, и пошел ощупью по внутренностям акулы, шаг за шагом, по направлению мелькнувшего ему вдали света. При ходьбе его ноги погружались и скользили по болотистой жирной воде, которая так пахла морской рыбой, что ему казалось, будто он живет в постном царстве. Чем дальше он шел, тем яснее становился заинтересовавший его свет. Подвигаясь все время вперед, он, наконец, доплелся до того места. А когда он доплелся, то что он увидел? Предлагаю вам отгадать, но едва ли вы сможете это сделать. Он увидел накрытый стол, на котором стояла зажженная свеча, вставленная в бутылку из зеленого стекла. За столом сидел старичок, белый как лунь, будто он был сделан из снега или из взбитых сливок. Старичок этот ел живых маленьких рыбок, настолько бойких, что пока он их ел, некоторые из них успевали выскакивать у него изо рта. При виде всего этого Пиноккио вдруг охватила такая радость, что от неожиданности он чуть с ума не сошел. Он хотел смеяться, хотел плакать, хотел наговорить целый короб слов, а вместо того как-то мяукал, что-то бормотал невнятно, несвязно. Наконец ему удалось испустить крик радости, и он, растянув руки и бросаясь на шею старичка, не своим голосом закричал: — О, папенька, милый папенька, наконец-то я вас нашел! Теперь уж я вас не покину никогда, никогда! — Так мои глаза не обманывают меня, — ответил старичок, протирая глаза. — Так это именно... Ты, мой дорогой Пиноккио! Да, да, это я! И вы меня уже простили, не правда ли? О, папенька, мой милый папенька, как вы добры! А подумаешь только, что я... Ах, если бы вы знали, сколько несчастья обрушилось на меня, что я только испытал! Представьте себе, что в тот день, когда вы, бедный папенька, продали свою куртку, чтобы купить мне букварь для школы, в тот самый день я побежал посмотреть на кукол, а хозяин захотел меня и жарить. И этот самый хозяин дал мне 5 золотых монет, чтобы я вам их отнес. Но я встретил лисицу и кота, которые повели меня в гостиницу «Красный рак», где они наелись до отвала, а я отправился один ночью и встретил разбойников, которые побежали за мной. Но я дал стрекача, а они за мной. Я бежал, что есть сил, а они все за мной. Наконец настигли и повесили меня на ветке большого дуба, куда девушка с синими волосами прислала за мной экипаж. А доктора, увидев меня, сказали: если он не умер, то, стало быть, он жив. И я тогда солгал, и нос мой стал расти так, что я не мог пройти в дверь. Потом я отправился с лисицей и котом закопать монеты, 4 монеты. Потому что одну из них я истратил в гостинице, а попугай стал смеяться, и из 2000 монет я не нашел ни одной, а судья, узнав, что меня обокрали, по ошибке посадил меня в тюрьму. Оттуда я вышел, увидел кисти винограда и попался в капкан, а крестьянин надел мне собачью цепь, чтобы я сторожил курятник, но, узнав мою невинность, отпустил меня. А змея с дымящимся хвостом стала смеяться, и у нее лопнула вена, и я вернулся в дом прелестной девушки, которая умерла. И голубь, видя, что я плачу, сказал: «Я видел, что твой отец строил лодку, чтобы тебя разыскивать». А я сказал: «Ах, если бы у меня были крылья!» А он сказал: «Хочешь идти к папеньке?» А я сказал:
— Еще бы! Но кто меня свезет туда? А он сказал, я тебя свезу. А я сказал, как? А он сказал, садись мне на спину. И так мы летели всю ночь, потом утром все рыбаки, смотревшие на море, сказали мне, там бедный человек в лодке тонет, а я издали узнал вас, сердце мне это нашептывало, и я делал вам знаки, чтобы вы вернулись на берег.
— Я тоже тебя узнал, — сказал Джепетто, — и охотно вернулся бы на берег. Но что было делать? Море было бурное, и волна опрокинула мою лодку. Тогда ужасная акула, завидев меня, кинулась в мою сторону и в один момент проглотила меня, словно устрицу. — А как давно вы здесь сидите? — спросил Пиноккио. — Да с тех пор прошло уже 2 года. — Да, 2 года, мой милый Пиноккио, показавшиеся мне 2 столетиями. Как же вы пробавлялись тут? И где же вы нашли свечу и спички, чтобы ее зажечь? Где вы все это нашли? — Сейчас все расскажу тебе. Ты должен знать, что буря, которая прокинула мою лодку, разбила также коммерческое судно. Матросы спаслись, но судно пошло ко дну. И та же акула, у которой в тот день был прекрасный аппетит, после меня проглотила и судно. — Как, проглотила целиком? — спросил удивленный Пиноккио. — Сразу целое судно. Выплюнув только главную мачту, которая застряла у нее в зубах, как рыбья косточка. К счастью, это судно было нагружено не только мясом в консервах, в жестяных коробках, но и сухарями, вином, изюмом, сыром, кофе, сахаром, стеариновыми свечами и восковыми спичками. Все это добро и помогло мне прожить здесь 2 года. Но теперь остались жалкие остатки. В кладовой уже ничего нет, а эта свеча, которую ты видишь, последняя. А что будет дальше? Дальше, дорогой мой, наступит мрак. Если так, папаша, то нам нельзя терять времени. Надо подумать о бегстве. Бежать. Но как? Нам надо выскочить из пасти и броситься по морю вплавь. Это хорошо, но, дорогой мой, я ведь не умею плавать. Это ничего. Вы сядете верхом мне на плечи, а я, как хороший пловец, доплыву с вами до берега. — Это праздные мечты, дорогой сынок, — возразил Джепетто, качая головой и грустно улыбаясь. — Возможно ли, чтобы деревянный человек, как ты, мог иметь столько силы, чтобы доставить меня до берега? — Попробуйте и увидите. Во всяком случае, если свыше суждено, что мы должны умереть, то, по крайней мере, умрем вместе. Не сказав больше ни слова, Пиноккио взял в руку свечу и, идя вперед, сказал отцу. Идите за мной и не бойтесь. Так они шли довольно долго, пока не прошли все туловище и желудок акулы. Дойдя до начала огромной пасти чудовища, они приостановились, чтобы осмотреться и выждать удобный момент для бегства. Акула была уже преклонных лет, страдала удушьем и сердцебиением и потому отдыхала с открытой пастью. Вследствие этого Пиноккио, подойдя к горлу и подняв голову, мог видеть часть небесного свода, покрытого звездами, и даже ясную луну. — Теперь самый удобный момент бежать, — проговорил Пиноккио, обращаясь к своему отцу. — Акула спит, как сурок, море спокойно, и луна прекрасно светит. Идите за мной, папа, и скоро мы будем спасены. — Сказано, сделано. Они поднялись по горлу чудовища и, дойдя до пасти, пошли на цыпочках по языку. Язык был так широк и длинен, что казался аллеей в саду. Они уже готовились сделать отчаянный прыжок, чтобы броситься по морю вплавь, как вдруг акула чихнула, и притом так сильно, что Пиноккио и Джепетто одним толчком очутились опять в глубине желудка чудовища. Во время толчка и падения свеча потухла, и наши путешественники остались в потьмах. — Что же теперь? — спросил Пиноккио, сделавшись серьезным. — Теперь, сынок мой, мы погибли. — Как погибли? — Дайте мне вашу руку, папа, и только не спотыкайтесь. — Куда ты меня ведешь? — Надо опять попробовать бежать. Идите со мной и ничего не бойтесь. Сказав это, Пиноккио взял за руку своего отца и, подвигаясь на цыпочках, они опять поднялись на горло.
Потом они также прошли весь язык, осторожно перескочили через три ряда страшных зубов, но прежде чем сделать последний скачок, Пиноккио сказал: — Теперь садитесь верхом мне на плечи и обхватите меня покрепче. Об остальном я сам позабочусь. Как только Джепетто уселся на плечах сына, храбрый Пиноккио, уверенный в себе и в успехе своего дела, бросился в воду и поплыл. Море было спокойно, словно масло. Луна сияла во всем своем блеске, а страшная гигантская акула продолжала спать таким глубоким сном, что ее не разбудил бы даже пушечный выстрел в упор. Глава 13. Пока Пиноккио быстро плыл, чтобы достичь берега, он заметил, что его отец, ноги которого тащились в воде, весь дрожал, как в сильнейшей лихорадке. От холода или от страха он дрожал, кто знает, может быть, и от того, и от другого вместе. Но Пиноккио, полагая, что его дрожь происходит лишь от страха, сказал отцу в успокоение: — Мужайтесь, папенька, через несколько минут мы выйдем на берег и будем спасены. — Где же этот благословенный берег? — спросил старик, все больше и больше беспокоясь и прищуривая глаза, как это делают портные, когда вдевают нитку в иголку. — Я смотрю во все стороны и ничего не вижу, кроме неба и моря. — А я вижу берег, — сказал Пиноккио, — ведь я дальнозорок, как кошка, и вижу лучше ночью, чем днем. Бедный Пиноккио старался казаться веселым, между тем, как он сам начинал тревожиться. Силы его начинали ослабевать, дыхание становилось тяжелым, одним словом, он изнемогал, а берег был еще так далеко. Он плыл из последних сил, пока хватало духу, а потом, обратившись к Джепетто, проговорил еле внятно: — Папенька, помогите, я умираю. Наступил решительный момент. Отец и сын едва держались на воде. Вдруг они услыхали голос, похожий на звук расстроенной гитары. Этот голос спросил: — Кто это тут умирает? — Я и мой бедный папенька. — О, узнаю этот голос. — Пиноккио. — Именно. — А ты? — А я тунец, твой товарищ по несчастью в желудке акулы. Так ты удрал оттуда? Я последовал твоему примеру. Ты показал мне дорогу, а после тебя я также улизнул. Милый тунец, ты явился очень кстати. Прошу тебя, ради той любви, какую ты питаешь к своим маленьким деткам, помоги нам, или мы погибли. Охотно и от всей души ухватитесь оба за мой хвост и предоставьте мне вас тянуть. Через 4 минуты я вас доставлю на берег. Джепетто и Пиноккио, как вы можете себе представить, тотчас приняли предложение. Но вместо того, чтобы ухватиться за хвост рыбы, они предпочли сесть ей на спину. — Не тяжело ли тебе? — спросил Пиноккио с участием. — Ни капельки. Мне кажется, будто у меня на спине 2 маленькие раковины, — ответил тунец, который был такого крепкого сложения, что походил на 2-летнего бычка. Достигнув берега, Пиноккио выпрыгнул первым, чтобы помочь спрыгнуть отцу. Затем он обратился к тунцу и сказал ему растроганным голосом: — Друг мой, ты спас моего папеньку. Я не нахожу слов, чтобы выразить тебе мою благодарность. Позволь мне поцеловать тебя в знак моей вечной к тебе благодарности. Тунец высунул морду из-под воды, и Пиноккио, став на колени, сердечно чмокнул его. Этот знак благодарности и нежности до того растрогал бедного тунца, не привыкшего к подобным отношениям, что он, стыдясь показывать слезы, нырнул в воду и больше не показывался. Между тем уже настал день. Пиноккио, подав руку Джепетто, который еле стоял на ногах, сказал: — Опирайтесь на мою руку, дорогой мой папа. И пойдемте, мы пойдем тихо, медленно, как муравьи, и когда устанем, отдохнем по дороге.
— А куда мы пойдем? — спросил Джепетто. — Мы поищем домик или хижину, где бы нам дали из милости кусочек хлеба и немного соломы для отдыха. Не прошли они еще и 100 шагов, как увидели усевшихся у дороги двух оборванцев, просивших милостыню. Это были лисица и кот, но теперь их и узнать нельзя было. Представьте, что кот, прикидываясь вечно слепым, кончил тем, что действительно ослеп, а лисица постарела, полиняла и была без хвоста. Эта гнусная воровка впала в крайнюю нищету и в один прекрасный день вынуждена была продать свой прекрасный хвост странствующему торговцу, который купил его, чтобы сделать себе опахало от мух.
— О, Пиноккио!
— воскликнула лисица тоскливым голосом.
— Помоги, дай милостыню двум бедным калекам. — Калекам!
— повторил кот. — Прощайте, лицемеры! — ответил Пиноккио. — Вы меня обманули раз, но в другой раз не обманете.
— Поверь, Пиноккио, теперь мы нищие и несчастные на самом деле.
— На самом деле!
— повторила кошка. — Если вы бедны, то вы этого заслуживаете. Помните поговорку «чужое добро впрок не идет»? — Прощайте, обманщики!
— Жалься над нами! Над нами!
— Прощайте, жулики! Помните пословицу «как аукнется, так и откликнется».
— Не покидай нас! Нас!
— повторила кошка.
— Помните пословицу
«чужое взять, свое потерять»? После этого Пиноккио и Джепетто спокойно продолжали путь. Пройдя еще шагов 100, они увидели в глубине дорожки, среди поля, хорошенькую хижину из соломы. — В этой хижине, должно быть, живут, — сказал Пиноккио. — Пойдем туда и постучимся. Они подошли к хижине и постучались.
— Кто там?
— спросил чей-то голос. — Мы, отец и сын. Без хлеба и без крова.
— Поверните ключ, и дверь отворится,
— сказал тот же голос. Пиноккио повернул ключ, и дверь действительно отворилась. Войдя в хижину, отец и сын осмотрелись, но никого не увидели. — Где же хозяин хижины? — спросил удивленный Пиноккио.
— А я здесь, наверху.
Отец и сын подняли глаза к потолку и увидели на балке сверчка-говоруна.
— Ах, мой дорогой сверчок! — сказал Пиноккио, вежливо кланяясь.
— Теперь ты называешь меня своим дорогим, не правда ли? А помнишь, как ты меня гнал из дому деревянным молотком?
— Ты прав, сверчок, прогони и ты меня теперь, брось и в меня молотком, но сжалься над моим отцом, я пожалею и отца, и сына.
Я только хотел напомнить тебе о твоем приеме, чтобы показать тебе, что на этом свете нужно всем оказывать любовь и уважение, для того, чтобы иметь право на такую же любезность со стороны других, когда будешь в беде.
Ты прав, сверчок, ты слишком прав, я зарублю себе на носу данный мне тобой урок. Но скажи мне, как ты ухитрился обзавестись такой славной хижиной?
Эта хижина... Только вчера была мне подарена хорошенькой козочкой с синей шерстью.
— А куда ушла эта козочка? — спросил Пиноккио с живейшим любопытством.
— Не знаю. — А когда она вернется? — Она никогда не вернется. Вчера она ушла грустная-прегрустная. Она блеяла, как бы желая сказать: «Бедный Пиноккио, я его больше не увижу. Акула теперь уж проглотила его».
Она так и сказала. Стало быть, это была она. — Это она! Это была моя добрая фея! — воскликнул Пиноккио со слезами на глазах.
Долго горевал Пиноккио, наконец утер себе глаза и принялся укладывать спать Джепетто, устроив ему постель из соломы. После этого он спросил у сверчка: — Скажи, сверчок, где я могу достать стакан молока для бедного папочки?
— На третьем поле отсюда... Живет огородник Джианджо. Он держит коров. Ступай к нему, и ты достанешь молока.
Пиноккио быстро сбегал к огороднику Джианджо, который спросил его: — А сколько тебе нужно молока?
— Мне нужен полный стакан.
— Стакан молока стоит монетку.
Дай мне сначала монетку. — У меня нет монетки, — ответил опечаленный Пиноккио. — Плохо, деревянный человечек, — возразил огородник. — Если у тебя нет монетки, то у меня нет молока даже с наперсток. — Что же делать? — сказал Пиноккио и повернулся с намерением уйти. — Постой-ка, — сказал Джанжо, — мы можем сговориться с тобою. Хочешь попробовать вертеть у меня ворот? — Что это за ворот? — Это такой деревянный столб с колесом, чтобы выкачивать воду из колодца для поливки огорода. — Попробую. — Так вот, выкачай-ка мне 100 ведер воды, и я тебе заплачу за это стакан молока. — Хорошо. Джанжо повел Пиноккио в огород и научил его вертеть ворот. Пиноккио сразу же принялся за работу. Работа еще далеко не была окончена, а он уже был весь в поту с ног до головы. Таким тяжелым трудом он еще никогда не занимался в своей жизни. — До сих пор эту работу исполнял мой осел, — сказал огородник. — Но он, бедняга, еле жив теперь. — А покажите мне его, — попросил Пиноккио. — Охотно. Пойдя в конюшню, Пиноккио увидел славного ослика, который лежал на соломе, совершенно истощенный голодом и работой. Внимательно осмотрев его, Пиноккио смутился и сказал про себя: — Однако я знаю этого ослика, его наружность что-то знакома мне. И, нагнувшись к нему, он спросил на ослином языке: — Кто ты такой? На этот вопрос ослик открыл глаза и ответил едва внятно на том же языке: — Я Фитиль. Сказав это, бедный ослик и сдох. — Ах, бедный, бедный Фитиль! — прошептал Пиноккио, и, взяв пучок соломы, он утер слезу, катившуюся по его лицу. Сказав это, бедный ослик и сдох. — Что это ты так жалеешь осла? — спросил огородник. — Я вам скажу. Он был моим другом. — Твоим другом? — Да. Товарищем по школе. — Как? — воскликнул Джанжо, расхохотавшись. — Как? Твоими товарищами в школе были ослы? Воображаю, как многому же ты обучился в этой школе. Пиноккио, обиженный такими словами, ничего не ответил. Он взял обещанный ему стакан теплого молока и возвратился в хижину к отцу. Глава 14. С этого дня Пиноккио в течение 5 месяцев ежедневно вставал на рассвете и ходил вертеть ворот колодца, чтобы заработать стакан молока, которое было так полезно его отцу. Но он этим не удовольствовался. По вечерам он научился плести корзины, таким образом работая на вороте. И, продавая корзины, он мог содержать отца и себя. Между прочим, он даже собственноручно сделал хорошенькую коляску, в которой возил своего отца на прогулки, для того, чтобы старик ежедневно дышал свежим воздухом. По вечерам же он упражнялся в чтении и письме. Пиноккио купил в соседнем местечке толстую книгу, в которой недоставало заглавия и оглавления, но по которой, однако, он учился читать. Писал он при помощи палочки, заостренной как перо, а чернилами ему служил вишневый или шелковичный сок в маленькой бутылочке. В результате, при его желании работать и зарабатывать, он не только достиг того, что мог содержать больного отца, доставляя ему необходимое, а даже накопил немного денег, чтобы купить себе новое платье. В одно прекрасное утро Пиноккио сказал отцу: — Я пойду на соседний рынок купить себе куртку, шляпу и башмаки. Когда я вернусь домой, — прибавил он, улыбаясь, — я буду так хорошо одет, что вы меня примете за господина. Он ушел из дому и побежал веселый и довольный. Вдруг он услыхал, что его зовут по имени. Обернувшись, он увидел хорошенькую улитку, выползавшую из-под забора. — Ты меня не узнаешь? — сказала улитка. — Кажется, Будто я тебя видел где-то, но точно не помню. А ты разве не помнишь улитки, которая служила у феи с синими волосами? Разве ты не помнишь, как я спустилась, чтобы отворить тебе дверь, и еще нога твоя застряла в двери?
— Помню, помню! — воскликнул Пиноккио. — Так отвечай же, милая улиточка, где ты оставила мою добрую фею? Что она подделывает? Она простила меня? Помнит ли она меня? Любит ли меня? Далеко ли она отсюда? Могу ли я видеть ее? На все эти вопросы, сделанные быстро, нетерпеливо, без остановки, улитка ответила с обычным своим хладнокровием. — Пиноккио, бедная фея, лежит в больнице, в постели, больная. В больнице? К несчастью. С горя она заболела, а теперь у нее нет даже средств купить себе кусочек хлеба. — Правда? Ах, как ты меня огорчил этим известием! О, бедная моя фея! Если бы у меня был миллион, я сейчас же отдал бы ей. Но у меня только один золотой, вот этот. Я шел купить себе платье, возьми его, улиточка, и снеси сейчас же моей доброй фее. А новое платье? Что мне до нового платья? Я продал бы и эти лохмотья, лишь бы ей помочь. Иди, иди, улиточка, поторопись, через два дня... — Вернись, и я надеюсь, что буду в состоянии дать тебе еще немного денег. До сих пор я работал, чтобы содержать папеньку, а с этого дня буду работать 5 часами больше, чтобы содержать и маму. — Прощай же, улитка, жду тебя здесь через 2 дня. Улитка против своего обыкновения побежала, как ящерица, в солнечные августовские дни. Когда Пиноккио вернулся домой, отец спросил его: — Ну и где твое новое платье? Я не нашел подходящего для себя. Потерпим. В другой раз куплю. В этот вечер Пиноккио, вместо того, чтобы лечь спать в 10 часов, бодрствовал до полуночи. И вместо того, чтобы сделать 8 корзинок из камыша, сделал 16. Потом он лег спать и заснул. Во сне он увидел фею, сиявшую красотой и радостью. Она поцеловала его и сказала: — Отлично, Пиноккио! За твое доброе сердце я прощаю тебе все твои шалости и непослушания. Дети, которые помогают родителям в их несчастьях и недугах, заслуживают похвалы и любви, хотя бы они и не отличались особенно хорошим поведением и послушанием. Будь благоразумен в своей жизни, и ты будешь счастлив. Тут сон его прервался. Пиноккио проснулся в недоумении. Представьте себе его удивление, когда он, проснувшись, заметил, что он уже не деревянный человечек, а настоящий мальчик. Он обвел глазами окружающие его предметы и увидел вместо соломенных стен хижины красивую комнату, меблированную и устроенную со вкусом, почти с роскошью. Спрыгнув с постели, он нашел приготовленную для него хорошенькую новую одежду, новую шляпу и пару кожаных ботинок. Все это было как на картинке. Одевшись, Пиноккио бессознательно опустил руки в карманы и вынул из одного маленький кошелек из слоновой кости, на котором было написано: «Фея с синими волосами возвращает своему дорогому Пиноккио золотую монету и благодарит за его доброе сердце». Открыв кошелек, он нашел в нем не одну золотую монету, а целых 40 золотых. После того он посмотрелся в зеркало и нашел себя совершенно переменившимся. Он увидел изображение не прежней деревянной фигуры, а живого, бойкого, хорошенького мальчика с каштановыми волосами, с голубыми глазами и с веселым праздничным видом. Среди всех этих чудес, следовавших одно за другим, Пиноккио уже и не знал, наяву ли это или во сне. — А где мой папа? — вдруг закричал Пиноккио. Тут он перешел в другую комнату и увидел Джепетто здоровым, бодрым и веселым, как это было прежде. Старик вернулся к своему ремеслу резчика на дереве. и обделывал прекрасную работу, украшенную листьями, цветами и головами разных животных. Удовлетворите мое любопытство, папенька. Чем объяснить всю эту неожиданную перемену? — спросил Пиноккио, бросаясь на шею отцу и покрывая его поцелуями. — Эта перемена в нашей жизни произошла благодаря тебе, — ответил Джепетто. — Почему же благодаря мне? — Потому что, когда дети из скверных, непослушных делаются добрыми и послушными, то они получают способность изменить и всю внутреннюю жизнь в семье, превращая недовольство в радость и счастье. — А куда девался прежний, деревянный Пиноккио? — А вот он, там, — ответил Джепетто. При этом он указал на деревянного человечка, стоявшего у стула с понуренной головой, повисшими руками и вывернутыми ногами. Пиноккио повернулся в ту сторону, посмотрел на свое бывшее тело и сказал про себя с особенным удовольствием. — Как же я был смешон и глуп, когда был простой деревяшкой! И как я теперь рад, что стал, наконец, настоящим мальчиком!